Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня в нашей студии здесь вместе с вами, вместе с нами Дмитрий Антонов, профессор РГГУ, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами относительно недавно говорили о советской иконе, и могут наши слушатели найти в архивах «Радио Вера» эту программу. Но тогда мы говорили о конкретном проекте, правда, так, достаточно широко, и постарались действительно взять шире, поговорить о том, что за феномен такой советская икона. А вот сегодня мы бы поговорили в целом о понимании икон, потому что икона, вот мы сейчас перед началом программы обсуждали нашу тему, действительно далеко не всеми понимается, да и скорее она мало кем понимается и в профессиональном сообществе, и внутри церкви, и внутри искусствоведческого сообщества, тоже далеко не все люди могут понять. Вроде бы казалось все просто, да, вот икона, вот изображение, вот святой, там, Богородица, Спаситель, все ясно, но здесь и смыслы различные зашифрованы, здесь и культурный контекст, здесь и разница мировоззрений, подходов людей, которые все создавали, в общем, здесь много о чем стоит поговорить. Я так понимаю, что есть книга, она называется «Нимб и крест. Как читать русские иконы» за вашим авторством. Расскажите, да, о том, что это за книга, ну, в двух словах, чтобы как-то перейти дальше к основной теме разговора.
Да, спасибо. Действительно, год назад такая книжка вышла в издательстве АСТ, называется «Нимб и крест. Как читать русские иконы», и это книга популярная, в которой я постарался максимально доступным языком, но и максимально подробно рассказать о том, во-первых, что такое икона, то есть, как говорят ученые, как бы антропологии иконы, как с ней взаимодействовали, как она рождалась, какие практики вокруг икон существовали, да, такая вводная глава. А потом о том, как иконы понимать, то есть какие принципы чтения у нас должны с вами быть выработаны, чтобы мы понимали изображение. Дело в том, что у большинства людей знакомство с иконами ограничивается распознанием лишь только персонажа или сюжета. Ну, и это вполне понятно. Люди как бы чаще всего взаимодействуют с иконами как с моленными образом. Они приходят попросить о помощи или поблагодарить за обретенную помощь, поэтому им достаточно просто подойти к некому образу, как к посреднику, да, и заблагодарить Господа или святого. Это логично и понятно. Но дело в том, что икона существует уже почти 2 тысячелетия. Это громадная традиция, изумительно интересное и сложное искусство, которое сегодня в постсоветском пространстве воскресло, развивается, и, конечно, оно говорит нам о таком количестве интересных историй, рассказов, сюжетов, а оно настолько имеет интереснейшую предысторию и современную историю, что ограничится лишь распознанием, что это Казанская Богоматерь, а это Смоленская, и все, довольно обедняет нас с вами, как, ну, скажем так, и прихожан церквей, и захожан, да, если кто-то не регулярно ходит в храм, или даже туристов, которые видят иконы в картинных галереях. Ну, в самом деле, представьте, что мы пришли смотреть, не знаю, Рафаэля или Леонардо да Винчи, и просто увидев, так сказать, там, какой-то сюжет, сказали, а, это такой сюжет, и все, и переключились бы на другую картину, даже не рассмотрев, что изображено. Ну, тогда бы, как бы, не было ни Леонардо, ни Рафаэля, мы бы не знали, что великие художники, мы просто понимали сюжет. А вот с иконами, увы, мы общаемся примерно так. Поняв сюжет, не обращая на них больше никакого внимания. А они заслуживают гораздо большего.
А почему называется именно русская, почему упоминается именно русская икона? Как читать русские иконы?
Ну, дело в том, что иконы существовали, конечно, не только на Руси. Даже я начинаю книжку с того, что такое икона. Это, и как я там написал, самые сложные вопросы — это простые вопросы. На самом деле, под словом иконы понимают самые разные вещи, в том числе и католические образы, конечно, тоже могут называться иконами. В Византии 7-й Вселенский собор постановил, что икона — это всякое изображение святого или Господа, или некого сюжета библейского, да, новозаветного, на чем бы оно ни было, даже на одежде, тоже икона. То есть само слово «икона», оно очень многозначное. И чтобы не утонуть, как бы рассказывая обо всем на свете, любых видах изображений, созданных во всем мире, я, конечно, должен был на чем-то сфокусироваться. Мой фокус на русских иконах.
Вот. А вот я все-таки тогда еще раз повторю вопрос. Что такое русская? Почему русская икона? Что такое русская икона? Ведь если мы берем иконы, которые мы действительно считаем как наши русские... Например, Троицу, понятно, Троица, это Андрей Рублев. Берем какие-то еще иконы из Звенигородского чина и говорим, что это, скорее всего, Андрей Рублев. Но мы спускаемся чуть раньше, и вот попадаем в 12 век, там, Владимирская Божья Матерь. Откуда она пришла на Русь? Ну, понятно, что это некое византийское письмо. Берем Гаденовский крест, который, по сути своей, тоже, можно сказать, что частично икона, да, и видим, что это история из Византии. Берем еще какие-то более ранние иконы, видим, что это Византия. Но спустя уже несколько столетий, и уже к нашему времени, естественно, мы воспринимаем это исключительно как русскую икону. Так русская это икона или нет?
Логичный вопрос. Ну, то же самое можно и по отношению к языку, или к системе письменности сказать. Все рождается сначала каким-то заимствованием на основе многих разных культурных таких вот процедур переноса, а потом обретает региональную специфику. Так и из византийского искусства, перенесенного на Русь, постепенно рождалось искусство уже русское. Что значит русское? Означает, что регионально специфическое, то есть в разных регионах, Новгород, Псков, там Москва и так далее, рождались уже свои направления, течения, своими стилистическими решениями, местными, локальными, и со своими мотивами, сюжетами уже новыми, да, появляющимися вот здесь, в русских землях. То есть вот когда уже рождаются русские школы иконописи, мы уверенно говорим, что это вот русские иконы. Но, опять-таки, все не так просто, да. Как и ученые, как и историки, можем сказать, что, ну, по сути дела, условно, конечно, но к русским иконам мы можем отнести те иконы, что бытовали на Руси, даже греческие привезенные, когда они начинали использоваться в религиозном сообществе на Руси, включаясь в какие-то религиозные практики, в определенном плане они оказываются русскими иконами, не по происхождению, написанные, естественно, там, например, византийскими мастерами, привезенные, но по бытованию, по историческим контекстам и в русские, да, в русском культурном районе функционировали. Так что, как бы, видите, всегда интересно отвечать на такие вопросы не прямолинейно, а как-то вот более тонко.
Вы говорите, что, вы говорите, что у нас очень большие проблемы с пониманием иконы, с чтением иконы. Я некоторое время назад оказался в музее архитектуры, где выставлены фрески из затопленного, несуществующего уже сейчас Калязинского монастыря.
Да, конечно.
Куратор Юлия Ратомская, она была у нас не так давно, опять же, не так давно, можете найти эту программу в наших архивах. Мы говорили об этой выставке, но меня поразило, что когда она меня водила по ней, рассказывала, я, может быть, особенно вот глубоко никогда не задумывался над мировоззрением людей, которые эти фрески создавали в 17 веке, в 16 веке. И вообще, не только это справедливо не только по отношению к Калязинскому монастырю, это справедливо, в принципе, к иконописцам Средневековья, Древней Руси. Что же они знали, откуда у них были такие знания, потому что их мировоззрение, вот оно на стене, да, вот ты заходишь и понимаешь, что глубина их какого-то такого, не просто познания там текстов Нового Завета, Ветхого Завета, но их смысловое погружение туда гораздо глубже, чем мы можем себе представить и чем мы представляем себе вообще мир средневекового человека. Опять же, это справедливо не только, наверное, для русских мастеров, но и для западноевропейских, для византийцев, но вот тебе кажется, что это достаточно простой человек, что его мир, он очень узок. Ну, что он там бывал в Москве, да, ходил, что-то расписывал в Калязине, там, в Угличе, в Суздале, еще где-то работал. А то и, скорее всего, там свои мастера в основном работали. Но вот их какое-то мироощущение, оно гораздо шире, чем та территория, на которой они жили.
Ну, вот тут мы должны с вами избегать двух крайностей, которые в сегодняшнем нашем мире, обществе и популярном дискурсе существуют. А некоторые средневековых людей, средневековое общество, сознание представляли как примитивное, варварское, грубое, там и так далее.
Не-не-не, да, это я не об этом.
Вот, другие, наоборот, абсолютизируя, говорят, что они обладали некой великой мудростью, у них были некие горизонты, которые нам даже непредставимы и так далее.
Вот, непредставимы, но нам кажется,
Вот сейчас поясню мою мысль. мысль, да, как бы истина всегда посередине. Во-первых, не было, ну, конечно, никакого средневекового человека en masse, то есть среднестатистического, как и нет, пожалуй, сегодня современного, там, не знаю, какого-нибудь русского человека, понимаете, там есть необразованные, совершенно неграмотные там люди, есть там профессора, доктора, есть деятели искусства, есть музыканты, ну, совершенно разные, у них разные культурные горизонты. Так же было и в средние века. И вот если мы даже заузимся до иконописцев и фрескистов, создателей визуальных композиций, которые до нас сегодня дошли, надо сразу сказать, что они были очень разными людьми. И существовали действительно богословы-иконописцы, у которых проникновение в образ было максимально глубоким. Оно основывалось на знании блестящих текстов, причем знали тексты наизусть, и Ветхий и Новый Завет, и не только, творение отцов церкви, конечно же. Огромный корпус, широкий корпус средневековой литературы, который мы сегодня знаем благодаря сокровищницам разных монастырей, да, дошедшим до нас архивам. Вот, такие люди могли создавать новые визуальные рассказы, основываясь на каком-то глубоком богословском понимании образа, да, разрабатывать некоторые новые решения. Это редкость была всегда и в Византии, и в Европе, и на Руси. Такие люди, они были как бы на острие фарватере. Это были прекрасные творцы, да, великие. Ну, вот там Андрей Рублев, безусловно, одно из таких имен. Но таких людей все же было не как бы абсолютно большинство. Большинство иконописцев были ремесленники, скорее, да, которые копировали, которые создавали иконы на сбыт, потому что потребность в иконах была огромная, и эту потребность должны были восполнять люди. Чем ближе к новому времени, когда мы говорим уже о 16-м, 17-м столетии, тем больше становится рынок икон. И вот там уже люди, конечно, которые создавали иконы или простые фрески, они вовсе не были глубоко погружены в какие-то фантастические смысловые горизонты. Вот, они довольно как бы проще мыслили и копировали, и как бы не всегда даже понимали, что они копируют. Тем интереснее. Тем интереснее изучать то, что до нас доходит. Это очень разные по типу своему образы, да? Вот. Но что можно сказать определенно? Была традиция, визуальная традиция. В ней было много сюжетов, много мотивов, много интересных нюансов. Люди ее осваивали. Если они приходили в профессию, каких бы высот они ни достигли, величайших, как Рублев, или минимальных, они все-таки осваивали на азах, которые как бы были, ну, 100% необходимы всем. И вот даже эти азы наши современники сегодня не очень знают. Вот поэтому нам важно с вами понять эти азы, чтобы заговорить с иконописцами и фрескистами на одном языке. Вот тогда мы научимся отличать великих там от простых.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор РГГУ, директор Центра визуальных исследований Дмитрий Антонов. Так что же мы должны знать, ну, хотя бы из основ, из азов, чтобы считать, что мы не просто смотрим на изображение, мы сейчас даже оставляем за скобками то, что мы там молимся перед иконой, что мы приходим, кто-то просто свечку поставить перед иконой, а вот чтобы действительно сказать, что, ну, я хотя бы что-то вот минимально про это могу сказать и понимаю.
Да, совершенно верно. Действительно, мы сейчас не говорим о моленном общении с образами, это совершенно отдельная и важнейшая область, а вот когда мы говорим о том, чтобы иконы понимать, видеть, учиться, их читать, да, и так далее, мы должны понимать некоторые базовые вещи. Ну, во-первых, геометрия. Вот это книга «Нимб и крест. Как считать русские иконы» начинается с главы про геометрию образа. Казалось бы, ну что такого в геометрии иконы? Оказывается, что она там очень специфическая. Большинство, я думаю, сегодня слышали о том, что в иконах доминирует какая перспектива. Ну вот, я думаю, что массовый голос, так сказать, воображаемый голос радиослушателей сегодня...
Вспомнить Флоренского и ответить.
Да, обратное. Но на самом деле это будет ошибка. Потому что, конечно, обратная перспектива — это некоторый очень сомнительный и спорный с точки зрения науки конструкт. И самое главное, что...
Обратная... Но когда эта книга Флоренского вышла, тогда очень многие... Сейчас это, правда, забыто, да, мне кажется. Но я хорошо помню, что когда она вышла, и вот в начале 90-х издавалась, в середине 90-х... В церкви это была очень модная дискуссия о том, какая же перспектива.
Ну вот, в самом деле, видите, дело в том, что одно дело, когда мы говорим о трудах Павла Флоренского, отца Павла Флоренского в целом, там действительно очень интересные, замечательные труды, но когда мы их оцениваем с точки зрения науки, беспристрастным взглядом, оценивая некоторые построения, применяя их к конкретному материалу, к иконам, получается полный парадокс. Дело в том, что если мы примем обратную перспективу как антоним, антипод прямой, объекты должны расширяться к горизонту. Чем дальше, тем шире. Ну и представьте любое изображение, Троицу. Должны были быть изображены как бы сидящие за столом среднего размера, на заднем плане огромные дерево, горка и дом, потому что они дальше, они должны расширяться, должны быть крошечные ноги, потому что они ближе к зрителю. То есть, ну, все должно засасываться как будто в воронку. Это абсурдное, как бы, понимание обратной перспективы, вот как оно доминирует сегодня в популярном дискурсе, когда говорят очень часто, на всех иконах действует обратная перспектива. Да нет же, ни на одной иконе обратная перспектива не положена в основу изображения. Дело в том, что лишь некоторые изображенные объекты слегка расширяются к горизонту, а некоторые довольно сильно расширяются к горизонту, а другие сужаются к горизонту, а третьи аксонометрически не расширяются, не сжимаются, да? То есть, на самом деле, перспектива геометрии икон, она сложная, она зависит не от какого-то единого геометрического принципа ни в коем случае, а от идей, желаний и самого иконописца, что он хочет показать. И здесь действует такой принцип, который называют гораздо более корректно мультиракурс. То есть художник показывает значимые объекты с разных позиций, с разных сторон, будто разворачивая их перед зрителем. Отсюда возникает эффект по отношению к некоторым отдельным объектам резкой обратной перспективы. Ну, например, мы видим книгу сразу с 3-4 сторон. Не потому, что она расширяется к горизонту, как будто шарик надувают. Да нет ни у кого иконописца идеи расширить объект к горизонту просто так. Зачем бы это нужно было делать, да? А вот показать важный объект с разных сторон, чтобы мы его могли рассмотреть, или храм показать со стороны входа, с боковой стены, одновременно сверху, с крыши, это важно.
Почему это важно? Вот вы говорите, я параллельно смотрю, вот передо мной изображение апостола Матфея, евангелиста, с книгой в руке, действительно. Вот я об этом не задумывался, но вы говорите, я правильно смотрю, книга показана с разных сторон. Ее можно было показать условно обложкой, как бы это сейчас и сделали, и написали бы там Новый Завет. Здесь она чуть-чуть раскрыта, повернута тремя сторонами.
Да, к зрителю, совершенно верно. Вот здесь есть такой любопытный, как бы, нюанс. Важные объекты очень часто показывают с разных сторон, чтобы продемонстрировать их максимально детально и подробно. Лучше всего это видно на примере архитектуры, когда здание показано со стороны входа, мы видим вход, со стороны боковой стены мы видим окна, со стороны крыши мы видим там кресты на нем и так далее, и так далее. Но этот принцип был расширен на самые разные важные объекты. Вот старались иконописцы показывать значимые объекты с разных позиций, как будто бы они берут за руку зрителя и обводят его вокруг, говорят, посмотрите вокруг, и справа, и слева, и сверху, и снизу. Иногда это очень важно. Возьмем икону Троицы, да, вот вспомним. Там стол показан и фронтально, и сверху. Мы сначала видим фронтально стол, а потом, как будто поднимаясь вверх, видим столешницу. Для чего это нужно? Мы понимаем форму стола, смотря фронтально, но одновременно заглядывая на него сверху, мы видим разложенные на нем предметы, они очень важны. Там чаша с головой тельца, которая символизирует будущую жертву Христову, там благословляющие руки ангелов. То есть получается подробнейший рассказ. Выберем одну фиксированную точку зрения, и не получится такой подробный рассказ, да? Это на самом деле очень похоже, это не изобрели иконописцы. Это мультиракурс, который применяется и в разных, так сказать, архаических системах живописи, средневековой вообще, в шире системе живописи, и детьми. Вот попросите любого своего ребенка, проведите эксперимент, нарисовать вам что-нибудь, лежащее внутри чего-нибудь, например, грибы в корзинке или там яблоки в кастрюле, да? И если ребенок не велик, там ему не 16 лет, да, он чаще всего что сделает? Он нарисует вам как бы оба фрагмента заказа. Вы хотите кастрюлю, вот вам кастрюля, она будет показана фронтально. В ней яблоки, яблоки будут как будто бы, знаете, горкой над кастрюлей возвышаться. Не потому, что их переложили слишком много, потому что вот он смотрит сверху.
Я и сам так сейчас нарисую.
Вот, да, чем хуже мы рисуем, тем ближе мы в этом плане к детям, да. А дети к иконописцам. Вот иконописцы используют тот же прием, они показывают все самое значимое так, чтобы мы лучше всего могли это рассмотреть. Только они это делают художественно, да, художественнее, лучше, интереснее, чем дети.
Я когда учился в школе, мне, я очень хорошо помню, как нам говорили, когда что-то про иконы рассказывали, если рассказывали, говорили, что ну вот они так изображали, потому что они не умели рисовать в нашем представлении, потому что они не могли там тосканский пейзаж изобразить. Поэтому они вот там портрет, вот как мы сейчас приходим, там любой художник на Арбате вас нарисует так, как иконописец 13 века и представить себе не мог, что можно изобразить человека. Хотя понятно, что это не совсем так, или совсем не так.
Совершенно разные парадигмы искусства, реалистического и нереалистического. Как бы тот, кто не работает в рамках реализма, ему и в голову не придет изобрать реалистический. Понимаете, искусство реализма основано на фиксированной точке зрения, на светотеневой моделировке, на разных других приемах, которые тоже в книжке вот, «Нимб и крест» описаны. А искусство нереалистическое, оно в принципе такие задачи себе не ставит. У него задачи другие, оно гораздо более повествовательное. Искусство нереалистическое, к которому относится и русская иконопись, ставит перестовые задачи максимально подробно, детально и информативно показать зрителю все самое важное. Опять же, принцип, который применяют, например, дети, когда они рисуют нечто, меняя ракурс. Одни персонажи показаны фронтально, другие сверху, третьи сбоку. Главное, чтобы все было наглядно видно. И взрослые сегодня также рисуют, когда инфографику мы какую-нибудь составляем. Да? Наша задача — дать информацию людям, а не показать, там все выглядит с одной точки зрения, со светотенью и прочее. Я всегда привожу простой пример. Вот что лучше и хуже, да? Реалистическое искусство лучше информативного такого или нереалистического, или хуже? Ну, давайте представим какую-нибудь инфографику с там, пожарными выходами из здания. Мы рисуем все так, чтобы было ясно, четко, наглядно видно. А представьте, что мы бы реалистически это нарисовали. Коридоры сужаются к горизонту, выход едва заметен, там тень упала. Все сгорят, никто ничего не поймет. Искусство не выполнит, ну, в данном случае не искусство, а инфографика, не выполнит свои задачи. Вот то же самое нереалистическое искусство. Оно ставит задачу рассказать максимально подробно о важном. И для этого в его арсенале есть очень интересные и, кстати, высокохудожественные приемы. И русская иконопись пользуется, русские иконописцы пользуются этими своими приемами. Да, не потому, что не умеют там писать реалистично, а потому что, в принципе, в другой парадигме живут. Да, это как, ну, не знаю, сравнить поэзию и прозу, там, не знаю, балет и, не знаю, концерт симфонической музыки, что лучше и что хуже. Ничего, это разные жанры, абсолютно разные виды искусства. И ни одно из них не лучше и не хуже другого. Просто популярнее сегодня, пожалуй, реалистическое искусство. Поэтому многие снисходительно относятся к нереалистическому. Но, извините, это лишь вопрос моды, а не более того.
Хорошо, но сразу все равно вопрос возникнет. Человек в 12 или в 13 или в 14 веке, ну, человек средневековья, иконописец средневековья, это его мировоззрение, это его особенность, что он даже не задумывался над тем, чтобы изобразить что-то в другом ключе. Вот он приходил, его учили писать икону. Ему объясняли, рассказывали принципы. Если он жил условно где-нибудь в Суздале, ну, то есть он вот так и писал, как писали в Суздале на протяжении там какого-то времени до него и будут писать после. Но он не был знаком с принципами создания, ну, какой-то реалистичной работы, произведения, реалистичного произведения, там, написания портрета, и он не мог все равно это изобразить.
Ну, если мы что-то не знаем, то мы не можем этого сделать. Представьте, сейчас придет к нам представитель какого-нибудь неизвестного нам совершенно направления стилистического и скажет, а вы все просто не умеете писать так, как я. Ну да, не умеем, потому что мы не знаем этого, мы не учились, не понимаем. Традиция задает нам некоторый набор инвариантов, некоторый набор мотивов, сюжетов, стилистических приемов, в рамках этого мы и работаем. Другое дело, что постоянно эти рамки расширяются. Возникали прекрасные иконописцы, которые эти рамки не то что ломали, но расширяли довольно радикально. Создавали новые сюжеты, новые стилистические приемы. И так, собственно, и появлялось. Там, не знаю, такая очень интересная, темная по своей колористике, псковская школа или очень, например, яркая, там, с красными тонами, новгородская и прочее. То есть возникали некоторые новые стилистические ходы, решения. И как бы этот язык все время расширялся. Да, он становился все более богатым, все более разнообразным, интересным. Но как бы реализм тут ни при чем. Когда он начал приходить в 17 веке на Русь, художники русские начали потихонечку эти приемы тоже осваивать, применять. Потом, собственно говоря, там реалистическая икона русская родилась уже новое время. Пожалуйста, вот произошло как бы трансформация визуального языка. Это живой процесс, на самом деле, совершенно живой и совершенно естественный. Он не говорит ни о регрессии, ни о прогрессе. Он говорит о некоторых вот таких интересных культурных сценариях, которые мы как историки изучаем.
Что еще мы должны знать об иконе? Чтобы не устыдиться, подойдя к ней.
Значит, ну вот, кроме знания геометрии, которое дает нам понимание, почему некоторые предметы резко трансформированы. Кстати, это знание, вот, оно нас спасет уже от некоторых вещей. Например, мы не будем философствовать, так сказать, о том, что это все обратная перспектива, какая-то удивительная, почему-то выворачивающая все наизнанку, да? Вот, и одновременно мы не будем говорить, что это глупые люди, которые не умели написать реалистично, поэтому не все вывернуто, да? Мы должны понять, почему так писали, и вот тогда мы начнем восхищаться, как здорово это здесь применено, как красиво показана книга с разных сторон, как интересно показан, поставлен акцент на этой книге этим конкретным иконописцем. Видите, мы избегаем, с одной стороны, мифотворчества вокруг иконы, а с другой стороны, наоборот, пренебрежительного отношения к иконе, когда мы понимаем, почему так. в геометрическом плане. Но то же самое относится к мотивам, например, да, и к некоторым сюжетам. Иконы полны разными интересными нюансами, деталями. Одежды, атрибуты, которые держат персонажи. Чем меньше мы их знаем, тем больше искушения. Либо начать фантазировать, мифологизировать и придумывать какие-то абсурдные версии. И, к сожалению, такое очень активно сегодня происходит. Мне, как антрополога, не только историка, но и человека, который изучает современные традиции, это как бы всегда забавляет, когда я путешествую по разным городам и слышу краем уха, иногда специально подхожу и слушаю, популярные лекции разных, ну, краеведов и так далее. Ну, вот буквально, не знаю, эксперимент, может быть, 5-10 минут проходит, и начинаются какие-то фантастические версии,
да,
явно придуманные,
ну,
вот, на месте.
Слушайте,
да.
Я, например, проводя много лет экскурсии, очень часто сталкиваюсь с тем, что, это я не про себя, но приходится вот слушать каких-то историй, да, и опровергать их часто, потому что все стремится к мифотворчеству.
Да, абсолютно. Это тоже, кстати, это вполне такое нормальное, закономерное свойство человека. Что-то не понимаешь, попытайся объяснить, да? Вот. Антропологически это интересно, но с точки зрения понимания искусства, это довольно так сомнительно, потому что, ну, каждый, кто во что горазд, начинает с энтузиазмом рассказывать о какой-то довольно абсурдной, да, вот абсурдную версию, просто потому что не знает, что изображено перед ним. Почему-то на столе лежат хлеба, да, там вот начинаются какие-то фантазии там и что-нибудь еще. Вот, то есть знание, ну, базовых атрибутов, элементов, жестов, одежд, о чем тоже в книге «Нимб и крест» я подробно рассказываю, оно уберегает нас от мифотворчества. Вот простой пример, наглядный. Элемент одежды, который на Руси называли тороки. Это такая, знаете ли, полосочка ткани, которая продевалась в волосы, сзади спускалась по плечам. Это римский элемент одеяния, головного такого, ну, не скажу убора, но как бы украшения, да, который был присущ изображением, в том числе скульптурным, богини Ники Виктории, да, а изображения богини Ники Виктории послужили основой для изображения христианских ангелов. Ангелов изображали как богиню победы крылатыми, безбородыми, родами, в длинных одеяниях, таких вот тоги, да, то есть, как бы, ну, вот, образ ангела довольно сильно испытал влияние вот этих античных изображений, в том числе и вот эта лента, головная перевязь, тоже к ангелам перешла, их изображали в Византии, начали изображать на Руси, а потом на Руси перестали понимать, что это такое за ленточки, да, и некоторые простые иконописцы, как бы изображая справа и слева, сзади спускающиеся две вот такие вот змеящиеся ленты, видимо, уже не очень понимали, что это за такой странный головной убор, его никто вроде не носит, да, а почему-то мы его все время изображаем. Ну, в итоге мы сталкиваемся с вами с легендой о том, что эти замечательные ленточки начали называть на Руси слухи. И возникла легенда, что это дополнительные уши ангелов, третье и четвертое, при помощи которых они слушают Бога. То есть микрофоны, наушники какие-то. Этот сумасшедший с точки зрения богословия, как бы вот такой вот миф, сегодня, ну, просто стремительно распространяется. В замечательных монастырях я хожу и слышу там экскурсовод, микрофон вещает: обратите внимание на ангельские лики. Как мы отличим, дорогие дети, экскурсанты, ангела от человека? А у ангела четыре уха. Вот они, смотрите, справа.
Про такое я не слышал.
Постоянно встречаюсь с этим.
Сейчас мы, кстати, к мифам тоже вернемся, буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор РГГУ Российского государственного гуманитарного университета, директор Центра визуальных исследований Дмитрий Антонов.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что мы сегодня говорим про то, как понимать икону, и говорим мы с профессором РГГУ, директором Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени, доктором исторических наук Дмитрием Антоновым. Дмитрий Игоревич, но тема с мифами, она действительно бесконечная. Икона — это очень плодотворная история для рождения всевозможных мифов. Как раз вот это действительно очень хорошо подтверждает необходимость нашего разговора, поскольку даже люди, которые профессионально действительно вроде бы как относятся, я сейчас не про священников, не про просто верующих людей, а про искусствоведов скорее, понятно, что искусствоведы — это люди, которые исследуют икону, но... А вот, кстати, вам хороший пример не про икону. Я не так давно был на экскурсии в одном очень известном подмосковном месте, где экскурсовод, причем эта экскурсия была для научного сообщества, там академическое сообщество приезжало, а девушка-экскурсовод рассказывала, ну, тоже вот подойдя из этих известных принципов, как возникло название, она просто взяла, просто если я скажу, что это, сразу будет понятно, наверное, это будет не очень красиво по отношению к экскурсоводу, но просто взяла и пояснила название места, которое, естественно, там веками трансформировалось, изменялось, на картах там, на планах картах Менде мы увидим, что оно такое в 18 веке, потом тут оно изменилось, а потом оно просто переродилось вот в то, что можно очень легко объяснить одним таким природно-географическим явлением. Она взяла это, сделала. И, к сожалению, вот это очень часто мы видим как раз тогда, когда приходим в музей, на выставке, или просто в храм вместе с экскурсоводом, который очень легко вот так поясняет.
Ну, этимология. Да, да, это вот сколько угодно. Каргополь, как известно по легенде того, что там вороны каркали, поэтому карполе, да, да, и да, так да, далее. Вот наивная этимология. Да, и, к сожалению, экскурсоводы этим грешат довольно часто. Вот, ну, и ладно бы, если бы это ограничивалось фольклором экскурсоводов, например, краеведов. Ну, как бы люди получали бы много неправильной информации. Вот, да. Но дело в том, что здесь очень интересный тоже культурный сценарий. Этот фольклор, он переходит к иконописцам. Это происходило и в Средние века, и сегодня. Простые иконописцы, не богословы, не ученые, не редчайшие, мудрые иконописцы, а такой массовый иконописец, который этим зарабатывает, который вот этим занимается, там, при этом не будучи сверхначитанным, он воспринимает такие же легенды, начинает их транслировать, и вот тут-то, исходя из этих легенд, начинает русские иконы изменяться. В них появляются мотивы, которые отражают фантастические легендарные версии. И вот это крайне любопытно, да? Вот, такого происходило. Ну, вот самый яркий случай я описывал, вот в том числе и в этой книжке «Нимб и крест, как читать русские иконы», на композиции «Ни много ни мало Рождества Христова». Ну, уж, казалось бы, важнейший праздник, важнейшая иконография в каждом храме есть, но...
Там далеко не все понятно, смотришь на эту икону,
конечно,
там, знаете,
там
сколько
всего. Там и пастухи поклоняются Христу и волхвы, приходят свои дары, приносят, и много чего происходит. Но все равно, казалось бы, ну, сколько текстов об этом, сколько проповедей, сколько всего говорится, переговорится. А нет. Вот, значит, в 13 веке начали одного из пастушков, старенького пастушка, в одеяниях рисовать рядом с Иосифом Обручником. Он просто всего лишь стоит рядом с ним, да. Этот мотив пришел на Русь, часто стали изображать старого пастушка рядом с Иосифом Обручником.
Да, вот я вижу.
Стоит себе, значит, старый пастушок и никого не трогает в таких одеяниях, ну, знаете, овчина такая, да, да, с посохом. Да, да, да. Вот, а дальше, так этот мотив часто стали повторять. А Иосиф сидит в позе задумчивости, приложив руку к щеке, а еще это поза грусти. В 17 веке, как минимум, русские иконописцы, простые, стали задумываться, а что это такое за старичок рядом с Иосифом, который задумался или грустит? И вот тут мы видим совершенно замечательную вещь. Начинается мифотворчество. Русские простые иконописцы разделяются. Большинство подписывают эту фигуру пастырь, понимая, кто это такой, но некоторые начинают фантазировать. Одни пишут там Иаков. Кояков, Иаков, брат Господень, он не может быть старше собственного там отца, да? Другие подписывают там Анень, Мнень. А вот это уже очень интересно, потому что это вариация имени Анна из Протоевангелия Иакова, такой хороший, нехороший, вредный книжник, который донес на беременность Марии первосвященником, и Мария и Иосиф прошли испытания и были признаны невинными. То есть они его каким-то грешником начали считать. И в 17 веке этого бедного пастушка начинают изображать с каким-то кривым посохом, какие-то вот начинаются такие вот явные визуальные разработки, который его показывает каким-то неоднозначным плохим персонажем. А дальше в 19 веке у нас появляются первые тексты, в которых говорится, что это либо грешник, либо, внимание, дьявол, превратившийся в старика. И вот эта совершенно фантастическая версия, что это дьявол, обратившийся стариком, она основывается на очень простом явлении. Дело в том, что в некоторых регионах России пастушков изображали с капюшоном на голове. Этот капюшон такой темный, такой вот как бы головной убор, который заставил в какой-то момент, видимо, в 19 веке простых иконописцев принять его за какую-то особенную дьявольскую хитрость. И мы знаем текст конца 19 века, в котором простой палехский иконописец говорит: «Конечно, это дьявол, ведь он свои рога даже прикрывает, чтобы их не было заметно». Это фантастическая совершенно фольклорная версия, проникает в творение князя Евгения Трубецкого, три очерка русской иконописи. Оттуда она переходит к Леониду Успенскому, и сегодня она массово распространяется благодаря популярности труда Леонида Успенского среди, ладно бы, просто людей, иконописцев. То есть мы с вами в любой момент можем увидеть, что на стенах русских храмов или на русских иконах появится рядом с Иосифом в композиции Рождества сатана, потому что многие иконописцы, с которыми я говорю, уверены, что издревле, со средних веков, рядом с Иосифом показывали дьявола. Никогда там никакого дьявола не было, но вот такая ошибка, попавшая на страницы книжек, да, она сегодня может изменить русскую иконопись. Это очень интересное явление, очень важное. Оно, опять же, основано на ошибке, но у ошибок есть иногда способность даже менять традицию. Да? Если начнут сейчас писать кругом дьявола, то, в общем, в скорости мы можем как бы получить новую иконографию Рождества Христова. Вполне себе возможный сценарий.
А можно еще какие-нибудь примеры подобные из очень известных сюжетов, икон, которые все знают?
Значит, ну, ярчайший пример, но как бы он казуальный, в отличие от этого, да, встретился мне как бы в одной из экспедиций в Нижегородской области. Я не буду называть храм, вот, чтобы никто не пугался, не обижался, но вот в замечательном как бы Нижегородской области, в чудесном религиозном центре, в прекрасном храме висит большая икона, крупная, огромная икона, при входе в храм она всех встречает, в посеребрённом окладе 19-го столетия, где показано всем известное чудо в Хонях. Архангел Михаил, значит, спасает храм свой, да, храм Архангела Михаила, от затопления. А почему затопление? Потому что грешники нехорошие прорыли канал, чтобы вода смыла храм. Известная легенда. Вот, опять же, по легенде, этих грешников нехороших смыл поток. Сам поток. Они как бы получили наказание подобным за подобное. Хотели, чтобы вода погубила храм, но сами погибли в струях воды. Этот сюжет на тысячах тысяч фресок и икон на Руси изображался. Даже в чуду Хонях посвящали храмы и монастыри. Чудовы. Да, чудовский монастырь там в Кремле был посвящен чуду в Хонях, например. Так вот, ну, сложно подумать, что кто-то не знает этого сюжета. А оказывается, что многие его не знали. И вот прихожу в этот храм и просто замираю. Значит, глядя на эту огромную храмовую икону, почему? Потому что там летят в струях воды четыре грешника, которых поражает архангел Михаил, и создатель этого огромного, роскошного, дорогого храмового оклада над каждым из голов этих несчастных грешников вывел огромный нимб. То есть архангел убивает четырех святых, которые проваливаются в тартарары. Что это такое? А это означает, что хоть этот мастер был явно искусным, это хорошей работой оклад, он выполнял церковный заказ, он был не совсем уж глупеньким каким-то, да, богомазом, он был таким хорошим мастером явно, он понятия не имел, что он там выбивает. Он слыхал про чудо в Хонях, знал архангела, но больше он ничего не знал. И он видит разных персонажей, думает, ну, все, наверное, кто на иконах, наверное, все святые, и сделаем всем нимбы. Вот, пожалуйста, пример такой ошибки, которую можно встретить, да. Вот, но вот таких ошибок много. Их очень интересно наблюдать. Чем больше мы знаем про принципы построения икон, тем больше таких ошибок мы можем выявлять. Потому что, ну, иконописцы, повторюсь, были разными людьми, они тоже совершали ошибки, они были не особо начитанные люди, многие из них. Но у этих ошибок разная как бы сила, разный потенциал для распространения. Если какой-нибудь ошибке, какому-нибудь мифу повезло, в кавычках, попасть на страницы какой-нибудь книжки, да, вот тогда она и оказывает огромное социальное воздействие. Поэтому пример с пастушком, несчастным, с невольным, превратившимся в дьявола, благодаря книге Леонида Успенского, огромный. Сегодня иконописцев учат, читая им лекции по книге Успенского, и всех учат, что там дьявол. И вот это, понимаете, это уже ого-го, какое воздействие социальное, хотя банальная ошибка. А вот как бы здесь, ну, такие ошибки, они остаются, как правило, компактными, локальными, не более того.
Когда мы говорим про известных иконописцев или про известные иконы, понятно, что мы сразу стоим возле двух смыслов. Первое – то, что как же это наша святыня, она, безусловно, наша святыня, которая... А дальше вот не обязательно понимать ее смысл, мы знаем, что это Троица Рублева, мы знаем, что это Иерусалимская икона, мы знаем, что это Владимирская икона, и приходим к ней, но... Тут же мы сталкиваемся со вторым, кроме того, что это Троица Рублева, мы же должны погрузиться и в какое-то пространство понимания того, что тех смыслов, которые закладывал Андрей Рублев. Вот как здесь с этим быть? Что в данном случае все-таки важнее? И почему? Вот многие сейчас, наверное, скажут, что, конечно же, важнее всего то, что это икона, которая столетиями была в Троице-Сергиевой лавре, близ мощей преподобного Сергия, что она, перед ней молились тысячи, сотни тысяч людей, и это самое важное. А кто-то скажет, что глубина богословского смысла, который вкладывал Андрей Рублев, она не менее важна. И когда мы подходим к этой иконе, которую нам реставраторы как могли расчистить, почистили до примерно первоначального, вида, она нам позволяет открыть и для себя какие-то очень важные смыслы.
Вот абсолютно правильная проблема, как вообще мы взаимодействуем с иконами. И здесь нет однозначного ответа, потому что с ними по-разному взаимодействуем. Мы и взаимодействовали люди прежде. С одной стороны, это святыня. И для верующего человека это сверхважно, и это во главе угла. Как бы никто с этим спорить в здравом уме и не будет. С другой стороны, это фантастическое искусство. И тоже в здравом уме никто не будет спорить и говорить, что Троица Рублева, что там, не знаю, примитивная Троица печатная, там, Софринская, самая уродливая, это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Это вершины человеческого искусства и примитивные, тиражируемые миллионами образ. Да, это разные категории объектов совершенно. Поэтому, по-хорошему, конечно, мы обязаны и то, и другое сохранять. Хуже всего радикализм. Когда говорят, ну, остановленный образ, будем молиться, пока он не развалится в клочья, а потом сделаем подобное. Ну, извините, это варварство. Нельзя как бы молитвой оправдывать варварское, разрушительное отношение к чему-либо, к святыням в том числе. Да? Если святой говорит, там, икона на грани разрушения, нет, все равно. Ну, это уже как бы неразумно. Поэтому во всем важна взвешенность. Но тут очень интересно другое. Смотрите, дело в том, что... вот об этом тоже отчасти в первой главе книжки «Нимб и крест» я рассказывал. Моленное, трепетное отношение к иконе как к святыне в разные эпохи поражало разные принципы общения и взаимодействия с ней, что мы сегодня мало знаем. Почему? Поясню. Дело в том, что сегодня мы иконой называем в основном изображение. Писанный образ на доске, как правило, темперная живопись, как правило, на доске, в идеале кипарисной доске там, и так далее. Да? То есть у нас есть некоторый совокупный такой усредненный образ иконы, как вот такого переносного моленного образа на доске. На самом деле, такое понимание родилось благодаря тем самым искусствоведам и реставраторам, которые в 20 веке иконы превратили в изображение. До этого столетиями эти иконы существовали как комплексные объекты. Потому что, когда икона создавалась, ее почти сразу, иногда сразу, иногда почти сразу закрывали окладами, ризами, украшениями, дарами, лампадами, тканями, потом помещали в киот, иногда в несколько киотов. И икона, чем более почитаемая, тем больше и быстрее превращалась в очень сложный гибридный объект, в котором изображения вовсе видно не было. И Андрея Рублева живопись гениальную тоже мы не видим. Мы ее видим благодаря реставраторам, которые это сделали.
Ну, я про это говорю.
Так вот, и как бы, ну, хорошо, это понятно. Отчего же нет, это правильно нужно было, конечно, великие творения освободить и показать миру урби эт орби, вот как эту великую живопись, да? Но дело в том, что потом за реставраторами пришли большевики. И когда начались кампании по изъятию церковных ценностей в 30-е годы, по всей стране вообще все комплексные гибридные иконы были разрушены и дезинтегрированы. Все было продано, переплавлено и так далее, а иконы либо очутились в галереях, в храмах, в частных коллекциях, либо были сожжены.
В свинарниках.
Да, либо бог знает где. Да, одним словом, было уничтожено материальное богатство, которое определяло, ну, собственно говоря, то, как выглядели все храмы и монастыри на Руси столетиями. И вот в итоге, что мы с вами имеем? Мы имеем, с одной стороны, иконы, освобожденные от всего, расчищенные, просто вот такие вот, как бы, творения искусства чистого, но они раньше такими не были, да? И это мы называем иконами. Но это называют иконами кто? Смотрите, горожане, иностранцы, которые иконы видят в Третьяковке, которые видят их там в альбомах художественных и прочее. А простые люди, как уже даже в прошлой передаче я упоминал, они сохранили отношение к какому-нибудь гибридному комплексному объекту. И вот отсюда... то явление советской иконы, о котором в прошлый раз мы с вами рассуждали, потому что весь 20 век, когда иконы перекочевали в галереи, в монастыри, простые люди создавали иконы как раз в виде ящиков киотов деревянных, куда вклеивали малинный образок и украшали его, как это делали столетиями до того, чем металлом, ну, только фольгой теперь, бумагой, тканями. То есть они создавали гибридный малинный объект.
Так что самой иконы, вот мы говорили с вами, что ее вклеивали туда, а ведь вклеенная икона, она чаще всего, там было какое-то изображение помимо лика, даже какой-то сюжет мог быть, но он чаще всего был закрыт фольгой, или, ну, а до этого окладом, если мы говорим
про
первую.
Почти не виден, да, или вовсе не виден.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор РГГУ Дмитрий Антонов. Мы говорим про иконы, про то, как понимать иконы. Ведь правда, наши предки в XIX веке, если бы пришли в любой сельский храм, мы увидели, что практически все иконы, они закрыты глухими окладами. Мы эти оклады до сих пор в антикварных магазинах постоянно встречаем. Уже икон не осталось, а оклады под них вон полно их стоит, продаются. И вот этот гибридный образ, да, но ведь это же тоже определенное мировоззрение. Вот, знаете, тут уместна, наверное, аналогия с Евангелием. Вот красиво, богато, украшенное богослужебное Евангелие, которое лежит на аналое во время всеношного бдения, люди подходят, целуют его. И вот это отношение к книге, с одной стороны, конечно, можно переложить на то, что, ну, ведь это же Евангелие, это же основа нашей веры. С другой стороны, веками люди целовали это Евангелие, но очень редко его открывали, а если открывали, то это был не тот язык, который можно было понять и объяснить.
Вот это большая разница между, скажем так, рациональной верой, верой, скажем так, интеллектуалов, и верой массовой. Да? Массовая вера, она основывается, конечно, на практиках тактильных, контактных. Любые значимые объекты, будь то книга, будь то мощи, реликвии, будь то иконы, одаривали. И это было настолько естественно, это было и в Византии, и в Европе, и на Руси. Это было настолько естественно, что по-другому и мыслить себе не могли. Если ты что-то почитаешь, ты должен это одеть, украсить, одарить, осыпать дар. И это воспринимается как благочестивое действие, угодное Господу, и ну, за которое ты тоже можешь рассчитывать на некоторые награды. Отсюда и традиции вативных даров, то есть по обету ты обещаешь святому, если ты мне поможешь, я одарю тебя тем-то, тем-то. И во всем христианском мире и монастыри, и почитаемые образы обрастали дарами буквально, да? А с другой стороны, интеллектуальное богословие, которое говорит, что все это лишнее, все это мишура, нужно свет истины евангельский, нужно читать, нужно понимать. Как бы вот это два полюса, между которыми христианство всегда существовало. Не только христианство, любую возьмем религию, да? Вот, и здесь опять несколько опасно впадать в крайности, да? Говорить, что нет, все-таки только чтение Евангелия, все остальное сметем, уничтожим, ну, там, радикальный протестантизм, да, тоже крайность. Или, наоборот, говорить, ну, ладно, бог с ним, там, с чтением Евангелия, зато я там из золота 5 ног и 6, там, не знаю, корон принес иконе отлитых, да, подарил, вот, их я спасен. Или там на мои деньги храм построен, а то, что я Евангелие не открывал, так это неважно. Вот, это все крайности, и нельзя ни в одну из них впадать при оценке, да. Конечно, когда это простой человек, малограмотный, в средние века, там, и так далее, он не может читать книгу, потому что книга — это сокровище, кровище, богатство, он никогда в жизни не купит себе, да, он единственный, что слышит какие-то проповеди редкие там или что-то еще, то есть его знакомство с евангельским учением, оно минимально. А благочестие такого человека в том, чтобы, ну, руками служить Господу, ремеслом своим, чем-то, это прекрасно, это здорово, это тоже хорошо, к этому нельзя относиться презрительно сверху вниз, да, вот, но когда человек, как бы, ученый, грамотный, как бы, ну, ему все равно на то, что написано в Евангелии, считает, что откупится деньгами, это уже хуже, да, то есть все нужно как бы оценивать контекстуально, нельзя это оценить как-то вот так, насколько. Вот, поэтому вся традиция украшений икон, она, конечно, вписана в общий контекст. Люди все украшали, и храмы, и иконы, и Евангелие, и все подряд украшали, и князья с себя снимали дорогую одежду, вешали на икону, и простые люди несли монетки, вешали на икону, и не потому что они были такие язычники, думали, что вот монетку повесил, теперь мне все будет хорошо, потому что они по-другому, в общем-то, особо не умели. Вот, это было общераспространенным явлением, которое сегодня, кстати, активно возрождается, и снова храмы зарастают дарами, которые простые люди им приносят, да, и не только простые, там самые разные люди приносят и вкладывают что-то в церковь. Тоже считаю, что это как бы благочестивое действие. Вот, и поэтому вот сегодня на постсоветском пространстве, вот уже в 2020-е годы, ну, даже в 10-й этот процесс начался, храмы снова потихоньку превращаются в объекты, такие, в смысле, в комплексы, в которых гибридных объектов огромное количество. Иконы с вативными дарами, с подвесками, с крестиками и так далее, и так далее. Мы потихонечку восстанавливаем тот облик храмов и икон, который был раньше. Вот. Но, конечно, это вызывает неудовольствие и у интеллектуалов, и у искусствоведов, для которых икона — это чистое изображение, чистое богословие образа, все остальное они считают такими пережитками язычества. Вот. Еще раз повторюсь, я всегда сторонник золотой середины. Нет никакой радикальной, единой, правильной позиции.
Но ведь, опять же, в защиту золотой середины действительно можно сказать, что мы часто вспоминаем белые платочки. Вот вы же ездите по регионам, вы занимались советской иконой. И вот когда интеллектуальная история уходила в подполье, то вот эти белые платочки, которые обладали именно гибридной вот такой вот, как вы говорите, гибридным подходом или гибридным сознанием по отношению к святыне, имена не оставались.
Не только по точке, да, как бы украшения, дары, скажем так, приносимые почитаемым объектам, родникам, источникам, крестам, поклонным, часовенкам. Когда церковь была под запретом, были закрыты храмы, люди эти практики переносили на любые объекты, которые почитали, да, вот, и поэтому в советские десятилетия не только платочки, но и ботинки детские, мужские, женские, бюстгальтеры часто, элементы одеяния, платки головные и так далее, они буквально, особенно в северных русских регионов, покрывали поклонные кресты, превращая их в очень тоже странные гибридные объекты из одежды. Почему? Если у тебя болит грудь, если проблемы с лактацией, ты несешь лифчик. Если у тебя болят ноги, ты несешь ботинки. Болит голова, несешь головной платок и так далее. То есть, как бы, вот эта традиция одаривания, как общение с Вышним миром, она из храмов переместилась в советские годы на другие объекты, да, доступные людям. В храм не попадешь, а вот там к роднику, к источнику попадешь. И там, как бы, то же самое продолжалось. И сегодня продолжается в многих регионах. Но теперь можно уже не просто где-нибудь на источнике это оставить, а в храм принести к иконе, повесить свое колечко и крестик. И поэтому люди очень быстро переориентировались и снова понесли все в церкви в 2010-е годы. Вот этот процесс очень активно происходит.
А можно ли говорить о том, что иконы и иконописцы Средневековья очень часто, ну, как часто, наверное, реже, вы сами говорите, что в основном-то были ремесленники, но все равно была вот школа, были люди, достаточно много людей, которые действительно передавали богословие в красках. А вот уже в новое время это стало все более ремесленной историей, поскольку к иконописи обратились люди, которые чуть больше занимались портретом, так как произошло обмерщение иконописания, то и это в первую очередь было уже не богословие в красках, а скорее, ну, вот такой усадебный портрет.
Ну, и да, и нет. Конечно, и в 18-19 веках тоже создавались прекрасные иконы и росписи. И опять работали прекрасные мастера, независимо от стиля, да, в котором они творили. Просто рынок икон стал очень большим, массовым, и богомазы, да, так называемые, действительно стали очень востребованной профессией. Но это не только к иконописи относится, к любой, в общем, к любому ремеслу, которое, как бы, чем больше рынок в 18 веке, в 19 вообще глобализация этого рынка происходит постепенно, тем больше людей занимается чем-то, ну, как бы, неосмысленно, а просто быстро-быстро-быстро на поток, на конвейер. И с иконами то же самое произошло. Но это не значит, что исчезли, как бы, хорошие мастера, хорошие иконописцы. Нет, это тоже упрощает, конечно, взгляд, ни в коей мере. Вот, в разные эпохи работали прекрасные мастера, и сегодня работают. Вот, что не отменяет иконы на рынок простые, примитивные, дешевые и доступные. Вот, тут еще интереснее другое, что вот рождается какая-нибудь икона, как дешевая и доступная, икона с фольгой украшенная, например, но люди даже из этого умудряются делать искусство. И вот в 19 веке фольговая икона родилась, ее могли покупать, в общем, она появилась в крестьянских домах, в городских домах, дешевенькая, но потом возникли такие центры, которые из этой фольговой иконы делали прямо шедевры. Там Борисовские иконы, Тверские иконы, Вологодские. Вот буквально недавно мы вернулись из Вологды, где открыли вологодскую традицию икон фольгового 19 века, неописанную еще, не изученную, поразительно красивую, удивительно богатую. Вот такие иконы, как бы, показывают, что люди, даже ремесленники, даже не парящие, так сказать, где-то в высотах интеллектуальных, они могут из вот такого ремесла, церковного, храмового, сделать, ну, нечто совершенно шедевриальное. Потом такие иконы, в общем-то, в 20 веке и дали рождение советским иконам. И опять же, советская икона — продукт дефицита и гонений. Поначалу из фантиков, из какой-то там пищевой фольги эти иконы вертели. Но во второй половине 20 века многие мастера в Советском Союзе начали делать роскошный, прекрасный в художественном плане оформление для икон. Да, и опять мы видим, как рождается искусство даже из самых простых форм. Это очень здорово, к этому нужно с большим уважением и с большой любовью, потому что это все наследие нашей страны и изумительно интересное. И есть такое снисходительное отношение, ну, раз ни темперы, ни доски, ни золото, ни бриллианты это не заслуживает внимания, оно, конечно, совершенно не контрпродуктивное. Вот, искусство — это то, что создают люди из разных материалов. Вот, а уж тем более христианское искусство — это вообще очень ценные, очень важные вещи. Вот я напомню, что у нас благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив Киев идет выставка советских икон, и не только советских, мы там экспонируем и 19 века иконы тоже, в разных городах. Сейчас она заканчивается в Переславле-Залесском, потом летом она будет в Нижнем Новгороде, осенью в Твери, потом будет Воронеж, потом будет Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Вот, эти выставки можно посещать и видеть там, как иконы неписанные, да, вот как раз не, как правило, не такие вот не иконы изображения, а иконы ремесленные, вот такие вот украшенные и прочее, какое место они занимают в христианской культуре. Очень важное место занимали и продолжают занимать.
Спасибо большое. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был Дмитрий Антонов, профессор РГГУ, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени, доктор исторических наук. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».